Всем привет! Ближайшие 45 минут будем разбирать главные события этого дня к этому часу. У микрофона Кирилл Бакеев, а в гостях у нас координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, можно просто Петр.
Петр, хорошо. Петр, ну, традиционная история, к сожалению, она традиционная, но тем не менее важная. Ну и традиционная она еще и под Новый год, это, разумеется, коррупция и борьба с ней. Правоохранительные ведомства России, видимо, будут сейчас по очереди отчитываться о проделанной или не проделанной работе. Но вот пока первая ласточка — это Следственный комитет, который не просто выкатил статистику, еще даже сделал оценку, кто же самый коррумпированный. Ну, чьи сотрудники, вернее, самые коррумпированные в России. Это, оказывается, сотрудники Министерства внутренних дел. Они лидеры среди коррупционеров. По словам представителя ведомства, официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в 2019 году перед судом предстали более 6 тысяч обвиняемых в коррупции. Среди них 752 сотрудника МВД, 27 сотрудников Следственного комитета и 9 сотрудников прокуратуры. По-вашему, Петр, хорошо ли это или плохо? Что вы думаете о коррупции?
Хорошо
вообще?
Ли то, что они предстали перед судом? Или...
Хотя бы так.
Ну, на самом деле, это хорошо, то, что людей все-таки ловят за коррупционное, скажем так, проявление. Но я бы все-таки не проводил таких прямых параллелей. Дело в том, что мы все являемся, ну, скажем так, не очень большими поклонниками математики, а вот зря. Дело в том, что надо смотреть не на количество обнаруженных, скажем так, коррупционеров или, ну, взяточников, а на их удельное количество относительно численности ведомства. И вот МВД с числом сотрудников сотни тысяч человек гораздо, ну, там, на порядок больше там работает людей, чем в том же самом Следственном комитете, а может быть, даже и больше. И в итоге, если посмотреть на цифры уже трезво, то процент пойманных силовиков на коррупцию, он приблизительно одинаков. Для всех ведомств, ну, единственное, наверное, непонятное, это ФСБ. То есть, что у них там происходит, ну, вероятно, это засекреченная информация. Но вот такие ведомства, ну, наверное, только прокуратура здесь выделяется в лучшую сторону, потому что прокуроров много, а то, что такое небольшое число привлечено за коррупцию, ну, это, наверное, такой хороший положительный знак.
Ну, то есть вы в этой истории не видите какой-то битвы бульдогов под ковром, что а вот у вас больше коррупционеров, а у нас меньше,
нет,
да ну, вообще сами вы все такие.
Конкуренция между силовыми ведомствами всегда существовала, надо это понимать. И она будет существовать, и даже, может быть, происходит прямо сейчас. Иногда даже выплескивается в публичную плоскость. Но на эти столкновения силовых ведомств, наверное, не стоит обращать такого прямо серьезного пристального внимания. Мне кажется, что любое ведомство должно как-то ну, уважительно относиться к соседям по той простой причине, что если отбросить вот все это перетягивание каната, на самом деле занимаются они одним и тем же, ну, должны заниматься, да, и миссия у них тоже одна и та же. Например, вот могу сразу приходит в голову, могу воспоминания свои, да, привести еще 10 лет назад, когда я въезжал на своем личном автомобиле в славный город Пенза.
Так.
Меня остановили, даже чуть больше 10 лет, сколько у нас там срок давности, меня остановил инспектор ГИБДД прям в форме, прямо, что называется, при погонах, посмотрел на мои московские номера и сказал: проездные 50 рублей.
Что он этим имел в виду?
Ну, это означает, что
это
я думал, чтобы платный въезд для москвичей, да,
ах, 50 вот
рублей. Ну, то есть, и это тогда никого не удивляло. То есть это то было
как-то... То есть все платили 50 рублей?
Ну, все москвичи. Все москвичи. Там, или там жители других городов платили полтинничек, да, на въезде. Пост ДПС, все как положено. То есть он даже не пытался там найти какие-то нарушения, хотя, наверное, мог бы найти их. Просто объявил таксу. Сейчас, вот спустя 10 лет или больше 10 лет, это себе даже невозможно представить, вот согласитесь.
То есть... Я пока еще только в процессе обучения, поэтому я так себе автолюбитель.
Ну, я думаю, что те автомобилисты, которые нас сейчас слушают, они вряд ли могут себе представить сейчас, что они въезжают в Пензу, и там их останавливают просит? И говорят, нет, не просят, а ультимативно заявляют, что ты должен там заплатить денег за дальнейший проезд, просто потому что у тебя номера не нашего региона. И конечно же, какие-то коррупционные проявления остались. И, наверное, не стоит отрицать, что коррупция стала, скажем так, специализированной. То есть она ушла в такие узкие ниши. Ну, например, те же самые грузоперевозки без коррупции пока еще представить себе весьма сложно. Но так или иначе, и там тоже она уходит постепенно. И кстати, процесс цифровизации, он на это влияет очень серьезно.
Вот к процессу цифровизации мы еще вернемся, правда, чуть позже. Поговорим про еще предложения, которые выносят в том числе разные ведомства по борьбе с коррупцией. Генпрокурор Юрий Чайка сказал, значит, что в следующем году состоится некое координационное совещание руководителей правоохранительных органов, и по итогам которого они примут некий, разработают некий комплекс мер. В с этим глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов, предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет. Но, насколько я понимаю, Национальный антикоррупционный комитет права законодательной инициативы не имеет, а вот Генпрокуратура это право имеет. На ваш взгляд, то коррупционное, антикоррупционное законодательство, которое есть, соответствует ли оно той проблеме?
Ну, давайте начнем с того, что вот у нас есть пример Китая, где за коррупцию вообще расстреливают.
И не сказать, чтобы ее там вообще не было.
Да, вот я бы сказал, что она там вообще есть.
Ну да.
И 10 тысяч человек примерно, год от года колеблется эта цифра, лишаются жизни за то, что берут взятки. То есть жестокость, жесткость наказания, она не влияет на вот эти проявления, то есть она просто делает коррупцию дороже, рискованнее и дороже. Наилучшим способом вообще борьбы с этим явлением является, как ни странно, не ужесточение наказаний, а упрощение процедур. У нас сейчас очень серьезно все зарегулировано. И ну, я здесь, наверное, выступлю в роли такого капитана очевидность, но, тем не менее, именно очень сложные процедуры бюрократические, которые делают ряд, ну, скажем так, ряд жизненно важных моментов невозможными или почти невозможными, или очень дорогими, они как раз с помощью вот таких вот договоренностей обходятся. Что можно делать? Можно, конечно, вот этих людей на 20, сколько там, 25 лет, да?
25, тюрьмы? Да, Кирилл Кабанов.
Да,
предлагает.
Можно, конечно, сажать, но причина коррупционных проявлений именно не в том, что человек такой уж совсем плохой. Ну, конечно, бывают и плохие люди. А в том, что вот эти сами процедуры настолько сложные, настолько замороченные, что их выполнять, ну, очень сложно. Очень сложно и порой невозможно. Именно поэтому Медведев Дмитрий Анатольевич, наш премьер-министр, заговорил о регуляторной гильотине. То есть о том, чтобы резко упростить, ну, что называется, вот таким методом жестким, упростить регулирование во многих отраслях и, по сути, начать с нуля. То есть сделать так, чтобы вот этот вот нарост бюрократии, он уменьшился. Ну, или уменьшился, или вообще исчез. Идея хорошая, идея правильная. И, в принципе, я думаю, что чем более простыми, понятными и, самое главное, публичными будут правила игры, тем меньше будет коррупционных проявлений. Зачем мне давать кому-то взятку, идти, что называется, на какие-то нарушения закона, если закон простой, понятный и помогает решить эти, ну, там, те или иные вопросы, проблемы, которые возникают в ходе жизни любого человека.
Ну вот как раз об этой самой, об этом самом сокращении бюрократии и перевод ее в электронный формат сейчас и поговорим.
В эфире радио «Спутник».
Договор купли-продажи автомобиля скоро можно будет заключить на портале госуслуг. Сервис для регистрации машин готовит Минкомсвязи и МВД. Судя по тому, что есть сейчас в российских СМИ, перед тем, как сформировать соглашение, потенциальный покупатель сможет изучить на портале историю автомобиля, узнать количество владельцев, проверить все необходимое. После проверки пользователи, значит, смогут заключить электронный договор, который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и машине, и заверить это все электронной подписью в личном кабинете, и дальше, насколько понимаю, только поставить уже автомобиль непосредственно на учет в ближайшей госавтоинспекции.
Тоже, кстати, можно будет сделать...
И это можно будет сделать электронно.
Через госуслуги, конечно.
Вот. Как вам эта идея? Звучит вроде здорово. Не знаю, как будет на практике.
Да, но я хочу напомнить, что все простые однокнопочные решения обладают очень большими уязвимостями перед злоумышленниками. То есть у нас, может быть, сейчас не коррупция на первом месте по опасности стоит, а именно уязвимость государственных сервисов, цифровых сервисов, от действий злоумышленников. Наверняка многие помнят, как гражданка, кажется, Москвы вдруг обнаружила, что она не является владельцем своей квартиры.
Угу.
И то, что она в электронном виде продала свою квартиру непонятному жителю Уфы, который, кстати, тоже не был в курсе о том, что он является обладателем недвижимости в столице. Это получило огласку по той простой причине, что родственником вот этой женщины был журналист. И в итоге всплыла очень такая неприятная правда по поводу электронно-цифровых подписей, которые выдаются коммерческими удостоверяющими центрами. И, как оказалось, вот эту электронную подпись, которой подписывается этот договор, в принципе, может получить кто угодно, либо за небольшую денежку, либо вообще просто так. Просто представившись тем человеком, который эту подпись получает, показав копию паспорта, которую в фотошопе этот человек сделал. И, кстати, эта проблема до сих пор не решена. Сейчас, например, ни вы, ни я, ни кто-либо еще, мы не знаем, выпущены ли электронные цифровые подписи для нас с вами. То есть, условно говоря, может быть, в каком-нибудь Уссурийске удостоверяющий центр выпустил электронно-цифровую подпись на вас. И вот пока мы с вами сейчас разговариваем, вы электронно подписываете договор о продаже квартиры или вот вашего автомобиля, который вы сейчас...
Хорошо, то есть проблема — это безопасность личных данных и достоверность вот этой самой электронной подписи.
Да, но только эта проблема шире. Дело в том, что очевидно, что все госуслуги уходят в онлайн. Это удобно, это соответствует современной концепции платформенности. И, в принципе, наше государство идет в этом направлении. И, наверное, другого пути здесь нету, какого-то альтернативного. Но этот путь можно пройти по-разному. Вот зачем спешить? Зачем надо было делать вот этот бардак с удостоверяющими центрами? Почему это отдали коммерсантам, например? Я не понимаю. И до сих пор не забрали, я опять же подчеркну. И вот эта идея, что должен вестись реестр всех подписей, которые выпущены всеми удостоверяющими центрами, она тоже не реализована. В результате вот эта вот, казалось бы, очень простая и правильная услуга по заключению договора в электронном виде И без необходимости печатать там эти три бумажки, ходить где-то их там заверять. Некоторые же хотят заверить, у нотариуса прям заверяют эти ДКП. Ну, это, конечно, не нужно, но некоторые заморачиваются вот так. Так вот, эта идея, она хороша только в том случае, если электронная цифровая подпись действительно моя, действительно находится у меня, и я действительно защищен хотя бы какой-нибудь двухфакторной аутентификацией, или, может быть, биометрия, или, может быть, еще что-то такое, что действительно злоумышленнику будет тяжело украсть. Сейчас же, получается, наше имущество вообще никак не защищено от подобных мошеннических действий. И самое главное, если вы вдруг продадите вашу планируемую машину мне, вы потом очень сложно будете доказывать, что это мошенники продали, а не вы лично.
Uh-huh.
Ну вот, опять же, давайте возьмем пример онлайн-банкинг. Да? Он сейчас... практически, наверное, у каждого есть. Это и мобильные приложения, и система быстрых платежей, и много-много-много чего удобного. И действительно, перевести деньги, электронные деньги, стало очень просто и, самое главное, дешево. Гораздо проще, чем наличные. Но...
еще бы комиссию внутрибанковскую убрали, вообще было прекрасно. Но это ладно.
Ну,
это,
так это
лирика,
вот
да.
Как только система быстрых платежей от нашего замечательного Центробанка заработает, а она работает, просто как-то вот они ее не очень активно в массы двигают, так и комиссия уйдет. Потому что сейчас, допустим, услуги СБП, системы быстрых платежей, они ничего не стоят для банков. Может быть, потом будет стоить каких-то денег. Но суть даже не в этом, а в том, что активизировались мошенники, которые начали воровать деньги со счетов граждан. И вернуть деньги, если у вас их со счета украли, допустим, заслав вам на смартфон Трояна, или какое-то другое вредоносное программное обеспечение, или на компьютер, или узнав как-то пароль, получив доступ к смс-кам, неважно как, этих способов миллион. Вернуть эти деньги, ну, практически невозможно. И та же самая история повторяется, к сожалению, и с нашим личным имуществом, то есть с автомобилями, ну и, соответственно, с квартирами.
Ну, в общем, будем надеяться, что и с теми самыми электронными подписями разберутся, и к моменту непосредственного внедрения вот этого самого электронного договора купли-продажи автомобиля проблема будет хотя бы устранена или взята под пристальное внимание органов. А пока к другим событиям. В Санкт-Петербурге снова эвакуировали суды за сообщение о минировании. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Телеграме. На данный момент работа всех судов восстановлена. Там было действительно очень много сообщений. При этом подобные же вещи происходили и в Москве. Но, как сказали в пресс-службе департамента образования Москвы, угроза минирования зданий московских школ не подтвердилась. И вообще вроде все было в порядке. Но создается впечатление, Петр, что вот этот телефонный экстремизм, не знаю, терроризмом как-то никуда не уходит, и не очень понятно, что с ним делать. То есть мы, граждане, пугаемся этого и требуем от органов, чтобы они что-то с этим сделали, потому что так или иначе подтверждается или не подтверждается угроза минирования. Тем не менее, на работу и государственных органов, и вообще даже и с торговыми центрами часто такое происходит, это так или иначе влияет. Вы для себя эту проблему как-то объясняли? Пытались объяснить?
Ну, вообще, я могу сказать, что с точки зрения здравого смысла, конечно, реагировать вот на эти сообщения вот так, как реагируют наши правоохранительные органы, не стоит.
Почему же?
Объясняю. Дело в том, что сейчас при развитии средств связи и преимущественно IP-телефонии найти звонившего, ну, то есть это раньше... звонили с таксофонов или с сотовых телефонов, отдельно взятые дурачки, их тут же ловили. Сейчас, если взять современную схему организации связи, ну, допустим, тот же самый СИП там, или какие-то другие современные технологии, то вы не найдете звонившего, ну, приблизительно никогда. И это даже если звонивший никак не будет скрываться. Если же звонивший знает способы сокрытия той точки, откуда он выходил на связь, то это делает задачу поиска такого человека вообще невозможно. Ну, а если взять современные технологии синтеза голоса с помощью искусственного интеллекта из текста, то этого человека может просто не существовать. Поэтому говорить о том, что сейчас нужно реагировать вот на каждый из этих звонков, бежать, значит, эвакуировать весь торговый центр, не надо. Хотя, конечно же, это может, наверное, сыграть злую шутку, но я очень сильно сомневаюсь, что настоящие преступники, если они захотят что-то сделать плохое, они будут звонить и голосом там робота, робота-пылесоса, значит, сообщать о том, что где-то там что-то заложено. Нет, конечно. То есть все это работает по-другому, и, ну, сами понимаете, если целый город, многомиллионный город, можно вот так вот, не знаю, там десяткам звонков, которые записаны вообще текстом прописанные и озвученные голосом робота, там, робот Наталья, там, робот
Федор,
Федор там, да, и так ним, далее, да. Конечно, то зачем? И так понятно, что, скорее всего, это провокация, которая направлена не на то, чтобы предупредить преступление, а для того, чтобы создать какие-то серьезные неудобства людям и, прежде всего, функционирование крупных объектов. Поэтому, конечно же, здесь нужно с умом подходить к этой всей истории и не бежать вот так вот по каждому звонку.
Впереди паровоза, да. Конечно. В общем надо... излишне не паниковать.
Да, ну, я понимаю, у нас, конечно, в стране очень неприятный бэкграунд, связанные с всякими минированиями там, и прочими вещами, не буду напоминать. Но, тем не менее, все-таки нужно как-то с умом подходить к этой всей истории, потому что все-таки, если посмотреть на уровень развития современных технологий, то, не знаю, любой школьник, который научился работать с нейронными сетями, и более-менее реалистично синтезировать голос, имитировать голос человека, может натворить очень больших бед. И этого школьника, самое главное, никто никогда не найдет.
Ну, будем надеяться, что таких звонков все-таки будет меньше, пока у нас остается еще время поговорить о каршеринге. Удобно, практично, криминально. Российские полицейские очень недовольны сервисом каршеринга. По их словам, его используют для, в том числе для передачи наркотиков. А еще говорят о том, что участились случаи использования подложных вот этих самых аккаунтов. И, в общем, всякие преступления под этим фоном совершаются. На ваш взгляд, это такие как бы соразмерные риски современным технологиям? Или здесь действительно нужно наводить порядок, и чем быстрее, тем лучше?
Вот каршеринг — это тот сегмент рынка, который стал жертвой удобства. Когда нужно было приехать к оператору каршеринга и заключить договор, бумажный договор, по сути, на прокат автомобилей, таких случаев практически не происходило. По какой причине? Потому что происходила полная деанонимизация того человека, который пытается пользоваться, ну, хотел пользоваться услугой каршеринга. Но люди у нас ленивые, поэтому сначала операторы каршеринга начали присылать курьера к тем, кто хочет пользоваться прокатными автомобилями, а потом вообще перешли на разновидность договора оферты, когда не надо ничего подписывать, надо просто нажать на кнопочку «Принять пользовательское соглашение». И, как вы догадываетесь, как в случае с квартирами, как, возможно, в будущем с машинами нашими. Точно так же и в сегмент каршеринга пришли мошенники и хакеры.
То есть которые... возвращаем к личному присутствию, чтобы приезжали в, непосредственно в офис и там договаривались, ну, оформляли договор.
Ну, пока да. Пока не будет наведен порядок с, хотя бы с выдачей электронных подписей, нельзя давать людям... совершать юридически значимые сделки на большие суммы с имуществом. Та же самая история с каршерингом.
Да, в общем, пользуйтесь каршерингом аккуратнее, никуда не уходите. Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерги» в гостях студии «Радио Спутник». Мы скоро вернемся и продолжим говорить обо всем самом важном и нужном в этот день.
Радио «Спутник».